Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Памяти Алексея Хвостенко».
Когда приезжал к нему из Москвы приятель Ваня Тимашев, он непременно пел ее «А мы с Ваней вдвоем под дождем стоим» и так далее. И я был в убеждении, что так она и поется. А потом, значит, когда она пришла из Парижа в этой записи, там он поет «А мы с Васей вдвоем». И я воспринял как привет оттуда, да? Но я думаю, что кто бы ни оказался с ним рядом, он бы и пел. Я с Колей, с Ваней, там, с Васей вдвоем. Потому что была какая-то у него особенность. Тот, кто оказывался с ним рядом, в этот момент и был самым главным для него. И в этом нет ничего дурного. Это какое-то ощущение к сегодня и сейчас, если хотите, художническое, самое ценное. Но и где бы вот он ни оказывался, в какой бы компании он ни был, у всех возникало ощущение, что он завершает эту кампанию и, так сказать, делает ее какой-то абсолютно законченной. Это, конечно, иллюзия. Ну, в конце концов, масса блюд существует, которые солят. Вот он, наверное, и был такой. Соль. Но человек, он был необычайно живой, и общаясь со всеми людьми, у него была масса всяких разнообразных из всех областей жизни и деятельности человеческой знакомых. Помню, например, один человек однажды к нему некий Вася привез целый мешок травы. И он, этот Вася, еще оказался необычайным шахматистом. А поскольку Хвост не знал нотации шахматной, я, увидев ход этого Васи, сообщал ход Хвосту, двигал на его доске, а потом сообщал тот ход, который сделал Хвост. Потому что тот играл вслепую. И он был совершенно, Хвост, поражен, так сказать, мастерством этим. То есть я хочу сказать, что он интересовался всем, но только, по-моему, в тот момент, когда это было. Вот, так сказать, с глаз долой, из сердца вон. У него было какое-то такое ощущение. А все, что оставалось у него постоянно с ним, это то, что он делает. И надо сказать, что он был все-таки работник. Это самое главное, что в нем было.
Вспоминает Татьяна Никольская.
Дело в том, что Хвост не был диссидентом, а он просто хотел жить так, как ему хочется. И себя не связывать посещением собраний, политинформации. Просто свободно быть самим собой. И работу он соответствующую выбирал. В прачечной какой-то он работал. При мне я застала. Он занимался охраной памятников в Александро-Невской лавре. И работа была такая. Я сама видела, у него такая книжка была большая. Грозбух такой. И он должен был обходить памятники и смотреть, в каком они состоянии. А если там голубь, допустим, накакал что-нибудь такое, брать тряпочку в руки и мыть этот памятник. И зарплата у него была то ли 30 рублей, то ли 33 рубля в месяц. То, значит, в зоопарке работал.
«Поверх барьеров. Памяти Алексея Хвостенко». Выпуск подготовила и ведет Татьяна Вольская. Впервые в эфире 9 декабря 2004 года.
У микрофона Татьяна Вольская. «Никогда меня не вспоминайте». В памяти Алексея Хвостенко.
Открывайте шире ворота, у меня в среду суббота, понедельник тоже суббота, даже воскресенье суббота.
Алексей Хвостенко – легенда второй культуры. Автор более сотни песен, тексты большинства которых написаны вместе с поэтом Анри Волохонским. Среди них такие знаменитые, как «Рай над небом голубым» и «Орландина». Хвостенко – несравненный хвост, художник, скульптор, поэт, автор самиздата, всеобщий любимец. Родился в 40-м году в Свердловске, учился в Ленинграде в Высшей школе искусств и в Театральном институте. В 68-м году переехал в Москву, в 77-м эмигрировал во Францию. В Париже руководил Ассоциацией русских художников, вместе с писателем Владимиром Барамзиным издавал журнал «Эхо». С начала 90-х приезжал в Россию, издавал книги, сотрудничал с группой «Аукцион», записывал альбомы, выступал с концертами. Получив после многочисленных отказов чиновников российское гражданство по именному указу президента, почти весь последний год провел в России. Его концерты и выставки проходили с невероятным успехом. 14 ноября Алексею Хвостенко исполнилось 64 года. В ночь на 1 декабря он умер от сердечной недостаточности в московской больнице.
В декабре я вижу октябрь, в ноябре я вижу сентябрь, а в июле вижу сентябрь, ох, увы, в июле декабрь. Приходит май со снежочком, словно шлюха бабушка с дочкой. Кажется, пора поставить точку, самая пора забраться в бочку. Прощайте, вы меня совсем не вспоминайте, вы меня не вспоминайте, никогда не вспоминайте.
Никогда меня не вспоминайте, никогда меня не забывайте. Сегодня Алексея Хвостенко вспоминают его друзья. И звучат записи его песен, не концертные, а домашние. Владимир Эрль, поэт, литературовед.
Как-то язык не поворачивается сказать, что вот он был. И все время в голове, вот как мне Леня Федоров позвонил, вот сказал об этом несчастье, мне как-то в голове стало все время вертеться строчка Введенского. Плачьте, плачьте, плачьте все. Я просто не знаю, что теперь будет. В первую очередь он, конечно, поэт, хотя он больше известен, чем поэт и вообще писатель. Он больше известен как художник, а еще больше он известен как автор, исполнитель, музыкант. В последнее время он как-то очень активно концертов давал много, и сразу почти что два альбома вышло на компакт-дисках. Он для меня вот всегда был таким учителем вот в плане поэзии. То есть я не был непосредственно его учеником, но я сам себя его вот учеником считаю. По значимости и по рейтингу, как бы так скажем, Бродский, Ранзон, Анри Волохонский и Алеша Хвостен. Мы познакомились летом 66-го года. Постоянно общались, пока он не переехал в Москву в 68-м году. Потом уже он приезжал 1-2 раза из Москвы, мы виделись, но немножко мельком. В 74-м я записал его даже песен, не кассету, а катушку. Потом он уехал за рубеж, тогда с перепиской было плохо. Но постоянно сохраняли дружеские отношения. И когда он стал уже после всей этой советской бодяги приезжать снова, с аукционом выступал, мы тоже виделись мы все время.
Евгений Прицкер, кинодраматург, знал Хвостенко с 60-х.
Какой-нибудь, наверное, 65-64 год. Я приехал утром на трамвае к Ване Стеблин-Каменскому. Дверь открыл Михаил Иванович, покойный. И говорит: Женя, Вани нету, но у меня есть тут вот картина Хвостенко, с которой я жить не могу, либо я, либо она. Поэтому забирай и все, и иди. Я забрал, это был портрет бабушки, попартийская картинка, где на холсте было много всяких предметов, и корзинка со всякими швейными принадлежностями. А мы были, да, с таким Юрой Жердевым и с собакой Шейлой Колли. И мы сели в трамвай и решили устроить такой перформанс. И мы всю эту картину растрепали и украсили весь трамвай. А Юра побавился. И мало того, видимо, он немедленно стукнул, потому что вечером, когда я пришел к Никольским, Чертковым, туда пришел Хвост и кинулся на меня с криками, что ты распатронил мою картину, ты уничтожил художественное произведение. Напрягивал усиленно, разнимал нас Бродский.
Был в этой компании Иван Стеблин-Каменский, теперь уже академик, декан Восточного факультета Петербургского университета.
Это была обычная такая богемно-молодежная компания, в которой, конечно, присутствовало все, что полагается по полному набору. Встречались тоже и в кафе на втором этаже Аэрофлота, где когда-то кофе хороший готовили. На ступенях Казанского собора пили пиво. Наспор проходили Невский проспект по обеим сторонам. Кто больше денег соберет? Вот известно на что. На что можно в России просить деньги? Но я уже не помню, кто победил. Ну, конечно, посещали выставки, и Леша тогда уже принимал участие в выставках неконформистских в Дворце культуры ГАЗа, там и других, эти знаменитые выставки, которые громили и закрывали. Однажды наш приятель Юра Сорокин по прозвищу «Путешественник» получил какое-то наследство. И вот они с Хвостом поехали путешествовать по Средней Азии. Я знаю, что объехали всю Среднюю Азию, даже были на Иссык-Куле. За краткий срок все это наследство было, конечно, потрачено, и приходилось им высылать деньги на обратную дорогу.
Хочу лежать, любимая, да. Хочу лежать, любимая. А расставаться не хочу. Моя любимая прелестна, моя любимая чудесна. Моя любимая небесна, с ней расставаться не хочу. Хочу любить, трубить на флейте, на деревянной тонкой флейте, на самой новой-новой флейте, а на работу не хочу. Пускай работает рабочий или рабочий, если хочет. Пускай работает рабочий, а я работать не хочу. И не могу.
Да, работа – это отдельная тема, вспоминает Татьяна Никольская, филолог, троюродная сестра Хвостенко.
Жил он крайне бедно, беднее некуда, но всегда крепкий чай у него был. К нему приходишь, обязательно он кипятит чай, заваривает крепкий такой чай, ни хлеба, ничего. И в то же время, нет, ну иногда бывало, что кто-то там что-то принесет, бывало и по-другому. И пили, бывало, извините, плодово-ягодное вино, волжское такое было, а бывало, что и какие-то хорошие напитки. Я помню, в то время часто собирались в севере, буквально без копейки денег, или вот на стакан воды, даже не кофе, а воды. И вот там сидели в севере часами, потом кто-то приходил, у кого-то могли быть деньги, там кофе заказывали или пирожные. Вот север был таким местом. И вот я помню, что как-то мы там сидим, Хвост, и еще вот его приятель из Москвы приехал, такой Андрей Резницкий, вот как, художник. Говорил про работу, там тунеядство. Андрей говорит, что вот там мы не работаем. У Хвоста спросил: Хвост, а кем бы ты хотел работать? Хвост подумал и сказал: а я бы хотел ключником работать, чтобы у меня был такой пояс большой, на нем ключи, ключи, ключи. Я бы так сидел, а ко мне бы люди подходили и говорили: Хвост, дай ключ. Песни пели вот очень охотно. И вот первая песня Хвоста, которую я услышала, это вот «Льет дождем июль», где, если помните, есть такие строки: «А работать мы не хотим никак, на зарплату нам не купить коньяк».
Льет дождем июль, льет дождем июль. А мы с Васей вдвоем под дождем стоим. Мы стоим под дождем, и когда пройдет он, ждем. А когда пройдет он, мы домой пойдем. Дождем стоять нам резону нет, а мы хотим в кабак, только денег нет. Хоть бы кто-нибудь нас пригласил с собой поесть, но у нас кто не работает, так тот не ест. А работать мы не хотим никак, на зарплату нам не купить коньяк. Ну а вот купить мы эстеты не хотим, вот потому мы не работаем. И сухое вино
денег нет даже на кино. Мы б сидели в кине и мечтали б о вине, что пьют в киношной сказке.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Никогда меня не вспоминайте» в памяти Алексея Хвостенко. Ведет передачу Татьяна Вольцкая.
Мы с Васей вдвоем под дождем стоим.
Об этой песне друг Алексея Хвостенко, скульптор Василий Аземша.
Когда приезжал к нему из Москвы приятель Ваня Тимашев, он непременно пел ее «А мы с Ваней вдвоем под дождем стоим» и так далее. И я был в убеждении, что так она и поется. А потом, значит, когда она пришла из Парижа в этой записи, там он поет «А мы с Васей вдвоем». И я воспринял как привет оттуда, да? Но я думаю, что кто бы ни оказался с ним рядом, он бы и пел. Я с Колей, с Ваней, там, с Васей вдвоем. Потому что была какая-то у него особенность. Тот, кто оказывался с ним рядом, в этот момент и был самым главным для него. И в этом нет ничего дурного. Это какое-то ощущение к сегодня и сейчас, если хотите, художническое, самое ценное. Но и где бы вот он ни оказывался, в какой бы компании он ни был, у всех возникало ощущение, что он завершает эту кампанию и, так сказать, делает ее какой-то абсолютно законченной. Это, конечно, иллюзия. Ну, в конце концов, масса блюд существует, которые солят. Вот он, наверное, и был такой. Соль. Но человек, он был необычайно живой, и, общаясь со всеми людьми, у него была масса всяких разнообразных из всех областей жизни и деятельности человеческой знакомых. Помню, например, один человек однажды к нему, некий Вася, привез целый мешок травы. И он, этот Вася, еще оказался необычайным шахматистом. А поскольку Хвост не знал нотации шахматной, я, увидев ход этого Васи, сообщал ход Хвосту, двигал на его доске, а потом сообщал тот ход, который сделал Хвост. Потому что тот играл вслепую. И он был совершенно, Хвост, поражен, так сказать, мастерством этим. То есть я хочу сказать, что он интересовался всем, но только, по-моему, в тот момент, когда это было. Вот, так сказать, с глаз долой, из сердца вон. У него было какое-то такое ощущение. А все, что оставалось у него постоянно с ним, это то, что он делает. И надо сказать, что он был все-таки работник. Это самое главное, что в нем было.
Вспоминает Татьяна Никольская.
Дело в том, что Хвост не был диссидентом, а он просто хотел жить так, как ему хочется. И себя не связывать посещением собраний, политинформации. Просто свободно быть самим собой. И работу он соответствующую выбирал. В прачечной какой-то он работал. При мне я застала. Он занимался охраной памятников в Александро-Невской лавре. И работа была такая. Я сама видела, у него такая книжка была большая. Грозбух такой. И он должен был обходить памятники и смотреть, в каком они состоянии. А если там голубь, допустим, накакал что-нибудь такое, брать тряпочку в руки и мыть этот памятник. И зарплата у него была то ли 30 рублей, то ли 33 рубля в месяц. То, значит, в зоопарке работал.
Об этой истории Иван Стеблин-Каминский.
Он принес черепаху из зоопарка. Я не знаю, то ли она была убита, то ли она умерла. Но, во всяком случае, он решил сварить черепаховый суп на своей коммунальной кухне. И, естественно, это вызвало большое недовольство его соседей, которые так не были в восторге от соседства с Лешей, потому что постоянные ночные шумы, музыка и прочее. Суп он так не смог, по-моему, доварить. Пришлось черепаху выкинуть.
Переживах его за тунеядство еще судили. Один процесс, вот я помню, был. Бродского я встретила на улице, он говорит: «Таня, сейчас Хвоста сует, пошли в суд». И, значит, мы пошли, а там Хвост сидит в зале, Бродский добросился, его не пускают. Друзья Хвоста сидят в коридорчике на стульчиках, сидят, болеют за Хвоста. И его отпустили. Не сослали, это даже был указ за тунеядство. И потом, значит, спрашивал, как Хвост, что. А меня, говорит, мой участковый отстоял. То есть он такой был, что его участковый его отстоял в суде, за него выступил. И потом мы пошли отмечать это событие, и Хвост рассказывает, он пошел покупать вино. Иду с полной авоськой там вина и встречаю этого участкового. Но я тут несколько так дрожировал. А тот мне говорит: «А, говорит, вы, наверное, здравствуй, говорит, вы, наверное, день космонавтики отмечаете».
Я помню, когда он собирался переезжать в Москву, у него паспорт был доведен до совершеннейшего, так сказать, состояния, он был свернут в 8 раз и являл собой такой квадратик. Однажды мы встретились с ним на греческого милиционера, участковый, он обратился к нему, говорит: «Алёша, говорит, вы собираетесь уезжать в Москву, с таким паспортом просто нельзя, приходите, я вам поменяю, и будет новый». Люди к нему относились хорошо, ну, видимо, причина простая, он к ним хорошо относился. Не было у него ощущения никогда в жизни и нигде, что ему скучно. Ему было равно. Большинство людей ведь в ощущении, что вот так, когда ты в поезде, и видишь какую-то сторожку, и там свет, и думаешь, вот там-то, видимо, и жизнь. Вот они собрались сейчас картошку есть, а потом лягут спать. А если ты в этой сторожке, то думаешь, вот скорый поезд прет куда-то, сейчас им проводник, чай в подстаканниках. Так вот он одновременно был и в сторожке, и в этом скором поезде.
Нам архангелы пропели, нас давно на небе ждут. Ровно через две недели начинаем страшный суд. На суд, архангелы зовут, на суд. Нас ангелы зовут на суд, на самый страшный суд, на самый страшный суд. Две недели пролетели, наступил последний день, снова ангелы запели. Было небо, стало тем. На суд, архангелы зовут, на суд, на суд.
Кажется, «Страшный суд» – одна из самых глубоких и удивительных песен Хвостенко. За дурашливой веселостью, за бравурным ритмом евангельский текст о том, что Царствие Божие наследуют нищие духом, и то место из Апокалипсиса, Откровения Иоанна Богослова, где говорится о 144 тысячах праведников в убеленных одеждах. В песне это 12 тысяч дюжин. Соединение непринужденное и в богословском отношении довольно смелое. 144 тысячи апокалипсических праведников – это, по откровению от Хвостенко, и есть те самые нищие духом, о которых говорит Христос. Что имеется в виду, кто они такие, об этом спорили много умных людей, включая Толстого. Версия Хвостенко проста. Да, это именно убогие, хромые, картавые, слюнявые, пьяницы, дурачки, юродивые. Вот ключевое слово – юродство. Юродивый попадает на небо своим путем и судят его иначе. Водой плеснут на голову и все дела. Потому что в коросте юродства сохраняется невинность. И певец поет об этом так, как в средневековой легенде возносил хвалу жонглёр Богоматери, кувыркаясь перед образом.
Нас ангелы зовут на суд, на суд. Торопится народ, а мы на порог. Михаил гремит тромбоном, Гавриил трубит трубой, Рафаил за саксофоном, Уриил дудит гобой. На суд, картавые идут, на суд, на суд, плюгавые. Глянь шезлом железным, да по глиняным полбам, по красивым, по облезлым, по повапленным гробам. На суд, покойники идут, на суд, на суд. Полковники идут за ними под. Полковники идут хреновину несут. В Вавилоне треснет башня, небеса стоят вверх дном. Все дрожат, а нам не страшно. У смолой горит Содом, а на
давно на небе ждут. Пускай еще немного подождут. Пускай сперва Гамору подожгут, а нам протянуть жгут. Мы невинные младенцы, 12 000 дюжин душ, чисто истины владельцы. Мы всю жизнь мололи чуть.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Никогда меня не вспоминайте» в памяти Алексея Хвостенко. Везет передачу Татьяна Вольская. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» в памяти Алексея Хвостенко.
Когда смотришь его скульптуры, их можно так назвать, такие барельефы деревянные, они поражают в первую голову абсолютной законченностью. И хотя я не отношусь к ценителям и понимателям такого искусства, тут не отметить их гармоничность, такую хладность, необычайную законченность, ну, просто нет никакой возможности, они видны. И самое приятное, и самое поразительное, что, будучи современным художником, он абсолютно свободен от какой бы то ни было литературы, которая всегда есть. И уж не говоря об анекдоте, этого вовсе нет. Они производят впечатление каких-то музыкальных произведений, законченных, ритмически четких, ясных.
Странно. Прекрасная, можно сказать, ясность в сумасшедшем быту. Вот как описывает кинодраматург Евгений Прицкер жизнь Хвостенко в Париже, в его знаменитом «Сквоте».
Это был какой-то бывший завод на улице Дадю, в котором было много художников. Были и французы, и негры, самые разнообразные люди. У каждого был свой кусок заасфальтированной территории внутри этого большого цеха, свой уют, свой столик, свой приемничек. Свои компании собирались, приходили, вино приносили. В соседнем доме была лавочка, где даже и в долг давали, если совсем денег не было. А на втором этаже вот была такая привратница, толстая негритянка, замечательная, у которой было куча детей, и при ней разные мужья стояли, но вот один вот был француз. У нее на втором этаже была комната, и мы туда поднимались иногда обедать, если что-нибудь было такое, что можно было приготовить.
Известно, что Хвостенко отказывался приехать в Ленинград, пока он не станет Петербургом.
Правда, вот в 91-м году, когда был путч, они мне звонили и рассказывали, как они в этом самом сквате устроили костер и такой тоже перформанс фигурки ГКЧПистов якобы. В общем, они там палили их на костре, и надпись «СССР» палили на костре. А потом приехали. Он же у меня жил, когда впервые приехал, и потом второй раз приезжал где-то в 94-м или 95-м, я уж не помню, он каждый раз у меня жил. И вот когда в этом году приехал уже, получив гражданство, ну, мы оба последний год хромые такие, у меня ноги болели, и болят, и у него болят. И я сижу за столом, раскладываю пасьянс, он стоит на балконе, смотрит вокруг, и вдруг жалобно говорит: «Женечка, душа моя, я уронил деньги». 500-рублевая бумажка лежит на асфальте внизу. Я говорю: ну, хорошо, выхожу медленно на улицу. Ну, у нас тут достаточно безлюдно. Поднимаю эту купюру, поднимаюсь наверх. Он говорит: слушай, у нас неожиданно образовавшаяся 500-рублевая бумажка. Давай вина купим.
«Поверх барьеров» в памяти Алексея Хвостенко. Выпуск подготовила и ведет Татьяна Вольская. Впервые в эфире 9 декабря 2004 года.
У микрофона Татьяна Вольская. «Никогда меня не вспоминайте» в памяти Алексея Хвостенко.
Слепой не увидел, как море над лесом в стакане пылало у водки реки, а в лодке сидели два пьяных балбеса и в сторону леса по небу гребли, по небу гребли, по небу гребли.
Говорит писатель Петр Вайль.
Уже лет 15, как я перешел с пластинок на компакт-диски. Пластинки раздарил, осталась только одна, хотя крутить мне ее не на чем. Называется «Прощание со степью». Песни Алексея Хвостенко. Такой компакт-диск у меня тоже имеется, а пластинку храню из-за дарственной надписи с пометкой «Экземпляр номер один». Это была первая в жизни тогда уже 40-летнего Лёши Хвостенко профессиональная запись, сделанная и произведенная в лондонской студии «Феникс» летом 81-го года. Хвостенко в то время года полтора жил в Лондоне у своей тогдашней подруги Тамары, а я у него гостил неделю. Мы выгружали коробки с пластинками из микроавтобуса, и странно было видеть, как у обычно меланхолически спокойного Хвостенко заметно дрожали руки. Он разорвал картон первой коробки прямо на газоне, не утерпев, не донеся до дома. И там же преподнес пластинку мне. Больше я его таким никогда не видел, хотя видал всяким за много лет в разных местах. В Нью-Йорке, где мы познакомились в 78-м, в Париже, где он больше всего жил, последний раз в Москве 3 месяца назад, в 79-м в Новой Англии на фестивале в Нортгемптоне, где Леша ставил с американскими студентами пьесу «Запасной выход», написанную вместе с Андреем Волохонским. И, что уже совсем диковина, инсценировку главы из книги Венедикта Ерофеева «Москва петушки». Надо сказать, это было сильное сценическое достижение. Буквально за несколько дней Хвостенко научил новоанглийских студентов и одного профессора так натурально пить из горла и занюхивать рукавом, что и самому венечке бы впору. Думаю, только у Хвостенко такое могло получиться. Через 2 дня в Нортгемптоне его знали все — Альёша. В Нью-Йорке в конце 70-х Лёша выступал по квартирам, собирая компании, которые иначе бы никогда не собрались вместе. Послушать его и выпить с ним могли прийти в один вечер Иосиф Бродский, художник Лев Сбарский, саксофонист Вадим Вядра, мастер пантомимы Борис Амарантов, Эдик Лимонов, который тогда только готовил к выходу книгу «Это я, Эдичка» и не начинал еще играть в войну. На Лёше Хвостенко мирились все. Такая безусловная точка схода, почти по Горьковскому луке. Все черненькие, все прыгают. «Ты что, старичок, все хорошо? Все в порядке, старичок?» У Хвостенко был редкостный дар естественного компромисса в жизни и в песнях. Много лет я бормочу про себя его строчки, совершенно простые, но именно что примиряющие. Ведь жизнь могла быть чистое парение. Я мог болтаться между 2 столицами, но я не знаю, с кем придется кланяться. А настоящее я встречу в булочной, ах, новое, такое непристойное. При том, что он не предпринимал никаких специальных усилий, чтобы быть понятным. Образы бросал пригоршнями, не расшифровывая, не заботясь. Его понимали.
Я говорю вам, жизнь красна в стране больших бутылок. Здесь этикетки для вина, как выстрелы в затылок. Здесь водка льется из обоим похмельной пулей в небо. Готов поспорить я с тобой, что ты здесь прежде не был. Здесь овцы падают в окоп, поет снегирь в полете. Птички выросши укроп, молитва в миномете, верблюд, прошедший сквозь коня, спросил подругу, где вы, накройте саван на меня, ведь я здесь прежде не был. Она сказала, для войны ты пригодился б лучше, не прячь, не прячь от всей страны свое богатство, лучник. Тебе ж, увы, скажу я нет, 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 нет. Твой слишком лук натянут. Могу играть с тобой в крокет, но жить с тобой не стану. Тебе ж, увы, скажу я нет. Нет, 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 нет.
Говорит скульптор Василий Аземша.
поразительно совершенно. Когда он начинал, я в наивном убеждении находился, что это, во-первых, никогда не будет понято большим количеством людей. И все были в каком-то приятном ощущении избранности. Но избранность происходила не от того, что у нас был сертификат на понимание. Он пел это только в компаниях каких-то. Это мало кто знал. Это был своего рода пароль. И потом эффект этой популярности для меня был абсолютно неожиданный. Я думал, и с известной ревностью к этому отнесся. Думаю, они-то кто в этом понимают? А как выяснилось, что понимают, и ничего текалого там нет. А молодые снова поразило последний большой концерт в театре эстрады. Там весь зал был молодые люди. И целый зал, там 1000 человек. И подпевали, и требовали там какие-то песни спеть. Значит, они все это знали. И потом вот словарь, который для него был абсолютно естественен, там крыла, небо и так далее. Мне кажется, что у Хвоста они органичны, они его слова.
Филолог Татьяна Никольская.
Однажды он получил деньги, вот, видимо, от переводов отца какие-то отчисления. Первым делом он купил пишущую машинку Эрика. И вот он, значит, гордился этой пишущей машинкой и, надеюсь, значит, печатал. Потом деньги кончились, он продал эту пишущую машинку и на вырученную сумму какое-то там время там жил и пил, и купил себе в какой-то старенький типа Ундервуда, и на ней печатал. Так что у него вот как раз жизнь и творчество все очень гармонично переходило друг в друга.
Вышел на прогулку, шел в темноте по переулку, вдруг вижу дева в закоулке, стоит в слезах, где, говорю, тебя я видел, но мне скажи, тебя обидел, забыл тебя, Терландина, ты судьба моя, признайся мне, ведь я узнал тебя, да, это я. Да, мое имя Орландино, да, Орландино, Орландино. Знай, Орландино, Орландино, зовут меня. Где-то сказал, меня ты видел, знаешь, что сам меня обидел, забыл меня, но для тебя забуду слезы я, пойду с тобой, коль позовешь меня, буду твоя. Ах, как хочу тебя обнять
я. Татьяна Никольская продолжает.
Как-то на Невском я встречаю Хвоста с Аранзоном. Они идут в оптимистический магазин книжки продавать, там денег нету. Продали они книжки, и у Хвоста вот деньги появились. И тут встретили еще Глеба Горбовского. И Хвост говорит, пошли, я всех приглашаю в Чебуречную, где гостиница Европа. Вот, да, пошли, и Хвост тут вдруг дико занервничал. Главное, швейцара проскочить, поскольку галстуков, естественно, ни у кого из присутствующих мужчин не было. Ну, как-то нам удалось проскочить швейцара, там пришли, поели. Надо сказать, что как-то Хвост... Он очень был воспитанный человек, такой деликатный. Ну, явно он все время был голодный, но когда он приходил в гости, допустим, его угощали, он как-то очень не набрасывался на пищу, а очень красиво ее вкушал. Ну, ладно, поели, все, а потом мне Хвост говорит. Мне надоело голодать, я бы хотел в психушку лечь, там, подкормиться, а потом еще вот тунеядство там могут. Пошли со мной вот к врачу, и так, как моя сестра, скажи, что вот я болен, только что серьезных психических отклонений нету, я много курю, там очень бессонница у меня, поэтому раздражительный. Но я пошла, говорю, вот у меня брат, я очень за него волнуюсь, курит все время, очень плохо спит, не знаю, там, что подействовало, в общем, его положили в психушку, он там довольно долго был, подкормился, там он встретил своего вот приятеля-художника Юру Галецкого. Но им было скучно, они решили пьесу написать. А там как раз Новый год приближался, и они вот для сумасшедших про елку написали они пьесу, дали, да, я не знаю, там главному врачу или кто там у них был, худсовет. И худсовет эту пьесу отверг. Во-первых, там был пессимистический элемент, а во-вторых, по-моему, необаятельный образ Снегурочки. Вот так вот они развлекались. Кстати, потом уже, когда Хвост в Москву переехал, я тоже у него там бывала в Мерзляковском переулке, он тоже жил в коммунальной квартире у своей жены там, Алисы. И тоже Хвост рассказывал, что он устроился оформлять клуб слепых. И, значит, он все сделал, действительно, большую работу. И там было собрание слепых, и его обсуждали, ругали за то, что он в формалистическом духе все это оформил. Денег или не заплатили, или значительно меньше за отступление от соцреализма.
Не пойду ли я собирать коноплю? Ведь любимой уж нету со мной. В одиночестве я мухоморы коплю, пропадаю в тоске неземной. В одиночестве я мухоморы коплю, пропадаю в тоске неземной. Или может эльмак собирать мне пора, если сух шестопаловый цвет, или попросту сесть на иглу на ура, если милой со мной уже нет. Или попросту сесть на иглу на ура, будь милой со мной уже нет. Волчий жмых, рыжий пестик, дурные врачи, а колес лекарь в дом не везет. Волки воют под зайцем на лунной печи, а луна черепахой ползет. Волки воют под зайцем на лунной печи, а луна черепахой ползет. Скоро тает гнила на язык белина, мокнут пени извивы ужей. Слуга, завари ко мне чайник вина. Скоро ночь и проходит уже. Слуга, завари ко мне чайник вина. Скоро ночь и проходит уже.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Никогда меня не вспоминайте» в памяти Алексея Хвостенко. Ведет передачу Татьяна Вольцкая. Татьяна Никольская.
Надо сказать, что он очень женщин к себе притягивал, ничего для этого не делая. Причем многие женщины именно хотели с ним вот жить вместе долгое-долгое время. Но Хвост, когда вот очень настойчиво такое желание проявлялось, он умел именно как Хвост ускользнуть. И вот это как раз песня отражена. Тебе скажу, нет-нет-нет, твой слишком лук натянут. Могу играть с тобой в крокет, но жить с тобой не стану.
Собственно, о том же песня «Солдат».
Солдат, не женишься ли ты на мне, на санитарке полковой? Я знаю, как часто ты думал обо мне под барабанный бой. Солдат ответил важно ей в ответ: я умываю рукава, вторую ж ночку тебя со мною нет. Жениться черта с два. Она тогда ему сказала так: ты сам изрядный вор и плут, не ты ли вчера ко мне лазил на чердак в телегу и в комут? Не пойман я, а значит и не вор, а значит и не жулик я. Пускай нас с тобою рассудит прокурор или мировой судья. Конечно, спер я у тебя часы, походный самовар, ведро.
Со стороны может показаться не совсем понятным, как при такой веселой жизни Алексей Хвостенко успевал писать стихи и песни, создавать картины и скульптуры. Твердая косточка творчества каким-то образом сохранялась в этом перезрелом хаосе бытия.
Есть люди, которые могут работать только когда вокруг никого нету. Тишина, покой, вот иначе человек работать не может. А с Хвостом было по-другому. Вот я просто даже помню такой случай. Он, значит, в Москве с каким-то вот явно московским человеком. Они чего-то писали, даже хотели для телевидения вроде бы чего-то сделать. И в это время у него 5 или 6 человек сидело в этой комнате, в коммунальной квартире. Помню, такой поэт был, Гена Снегирев, еще какие-то люди. И этот московский соавтор говорит: «Хвост, ну, гони ты всех, как мы с тобой можем работать? Столько народу, они вот все разговаривают, как можно сосредоточиться?» А Хвост вот так спокойно говорит: «Подумаешь, у меня в Питере, если бы ты у меня был, в 10 раз больше народу бывало». То есть, во-первых, он мог работать при людях. И, может быть, даже это ему и помогало. Потому что, опять же, я помню, вот он пьесы писал в Питере, стихи. К нему какие-то люди приходили, молодые режиссеры, которые увлекались его творчеством, пробовали что-то поставить. И они тут же брали эти тексты, читали вслух. И, видимо, для Хвоста нужна была вот эта атмосфера, для того, чтобы чего-то писать. А потом еще другое. Все-таки пока он был здесь, во всяком случае в Питере, он считал, что он художник.
Скульптор Василий Оземша тоже ценит работы Хвостенко.
Когда смотришь его скульптуры, их можно так назвать, такие барельефы деревянные, они поражают в первую голову абсолютной законченностью. И хотя я не отношусь к ценителям и понимателям такого искусства, тут не отметить их гармоничность, такую хладность, необычайную законченность, ну, просто нет никакой возможности, они видны. И самое приятное, и самое поразительное, что, будучи современным художником, он абсолютно свободен от какой бы то ни было литературы, которая всегда есть. И уж не говоря об анекдоте, этого вовсе нет. Они производят впечатление каких-то музыкальных произведений, законченных, ритмически четких, ясных.
Странно, прекрасная, можно сказать, ясность в сумасшедшем быту. Вот как описывает кинодраматург Евгений Прицкер жизнь Хвостенко в Париже, в его знаменитом «Сквоте».
Это был какой-то бывший завод на улице Дадю, в котором было много художников. Были и французы, и негры, самые разнообразные люди. У каждого был свой кусок заасфальтированной территории внутри этого большого цеха. Свой уют, свой столик, свой приемничек. Свои компании собирались, приходили, вино приносили. В соседнем доме была лавочка, где даже и в долг давали, если совсем денег не было. А на втором этаже вот была такая привратница, толстая негритянка, замечательная, у которой было куча детей, и при ней разные мужья стояли, но вот один вот был француз. У нее на втором этаже была комната, и мы туда поднимались иногда обедать, если что-нибудь было такое, что можно было приготовить.
Известно, что Хвостенко отказывался приехать в Ленинград, пока он не станет Петербургом.
Правда, вот в 91-м году, когда был путч, они мне звонили и рассказывали, как они в этом самом сквате устроили костер и такой тоже перформанс фигурки ГКЧПистов якобы. В общем, они там палили их на костре, и надпись «СССР» палили на костре. А потом приехали. Он же у меня жил, когда впервые приехал, и потом второй раз приезжал где-то в 94-м или 95-м, я уж не помню. Он каждый раз у меня жил. И вот когда в этом году приехал уже, получив гражданство, ну, мы оба последний год хромые такие. У меня ноги болели, и болят, и у него болят. И я сижу за столом, раскладываю пасьянс, он стоит на балконе, смотрит вокруг, и вдруг жалобно говорит: «Женечка, душа моя, я уронил деньги». 500-рублевая бумажка лежит на асфальте внизу. Я говорю: «Ну, хорошо, выхожу медленно на улицу. Ну, у нас тут достаточно безлюдно. Поднимаю эту купюру, поднимаюсь наверх». Он говорит: «Слушай, у нас неожиданно образовавшаяся 500-рублевая бумажка. Давай вина купим». Я говорю: «Я не пойду». «Так я пойду». И потопал, хромая, к магазину, чтобы на эти 500 рублей купить красного вина.
Соседом я пропил последнюю рубашку, а мой сосед мудак дал дуба с похмела. Опять кричат кругом, что я сгубил бедняжку. Опять всюду славят меня фанфары. Трубите по мне, буду гореть я в огне фанфары. Трубите по мне,
весь я в огне. Меню из лучших блюд я дал для депутата, а тот вошел во вкус, машину набил до дна и встал из-за стола. И вот теперь, ребята, опять всюду славят меня фанфары. Трубите по мне, буду гореть я в огне фанфары. Трубите по мне, буду гореть я в огне.
Евгений Прескер продолжает.
Леша был совершенно неконфликтный человек. Он не был человеком амбициозным, что меня сильно потрясло в русской эмиграции, что все они как-то там отстаивали свое место в этой эмиграции или какие-то политические взгляды. А у Лёши ни того, ни другого крутого не было. Он не был политиком. Разногласия с советской властью у него были всегда, но они были, в общем, эстетического характера скорее. Вот он выпускал журнал в Париже, с Мадемуазелем это эхо, выпускали замечательный журнал, кстати. Много всего такого вот петербургского напечатано, чего нигде не печаталось. Хоть он вроде бы всем этим занимался, но он никому не был помехой, ни с кем не боролся. И поэтому и с ним было как-то бессмысленно бороться. И его все любили. В какой бы лагерь ни пришел, там, где, значит, упоминать о других совершенно невозможно, начинают рвать и метать, единственная тема, которая возможна и там, это хвост.
Об этом же Татьяна Никольская.
Хвост, его все любили. Вот такой вот человек, которому его прозвище идеально подходило. Как говорила тоже одна знакомая из того круга, что вот хвост — это именно кисточка хвоста, которая очень приятна, когда тебя погладит кисточка хвоста.
Странные все-таки дела. В песнях конопля, косяки, сплошное разгуляево с бесконечной выпивкой, могильные черви держат наготове нож и вилку, повешенный рассуждает о веревке, пьяница о бутылке, Хава Нагила роет могилу под вополи березкой, Орландина оборачивается сатаной, Александр Исаевич машет ручкой пьяненькому Иванушке-дурачку. В жизни, судя по воспоминаниям очевидцев, примерно то же самое. Коммуналка, портвейн, коньяк участковый, психушка, безденежье и полный бардак, в котором высятся относительно трезвые острова. Там парижский журнал «Эхо», там выставки, концерты, альбомы. Правда, на фоне какой-то детской простоты, она же мудрость, и того, что хочется назвать старинным словом «нестяжание». И все это освещено, пронзено единым лучом – песней «Рай», где город золотой и дивные звери откровения. И пусть Хвостенко только один из авторов, вместе с Анри Волохонским и средневековым композитором, этого достаточно. Как зажегся этот луч, мы никогда не узнаем, точно так же, как не узнаем природы чуда. Оно есть, и этого достаточно.
Над небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и с яркою стеной. А в городе том сад, все трава да цветы, гуляют там животные красы. Одно, как рыжий огнегривый лев, другое вол, преисполненный очей, третье золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Бам-бам-бам-бам, баря-ба-ба-ба-бам-бам-бам. Третий золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. А в небе голубом горит одна звезда, она твоя, о, ангел мой, она всегда твоя. Тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай ведь
ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огневый лев и синий волк, преисполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Никогда меня не вспоминайте» в памяти Алексея Хвостенко. Автор и ведущая Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов.
Чей так светил взор незабываемый.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.